биолог, научный журналист, с нами на прямой связи. Ира, привет.
Ну, привет.
Как ты относишься к искусственному интеллекту? Вот расскажи. У тебя не возникает такого желания его очеловечить? Почему я начинаю наш разговор с этого вопроса? Потому что я иногда задумываюсь, и мы с друзьями это обсуждали, а поздоровался ли я перед тем, как что-то спросить у тебя GPT? И это интересный такой опыт. Вот как у тебя с ним?
Да, многие очень сильно очеловечивают искусственный интеллект. Более того, есть случаи, когда люди женятся на искусственном интеллекте, замуж выходят. История, понятно, что это один случай, про него все говорят, когда женщина настолько тесно стала общаться с чатом GPT, настолько он ей понравился, что она в итоге развелась с мужем, чтобы, так сказать, быть честной в отношениях с чатом GPT и продолжить с ним свою жизнь. Понятно, что это исключительный случай, но, тем не менее, он в общем и целом намекает на некую тенденцию, потому что мы, люди, в принципе, склонны все очеловечивать. Нам так проще общаться. Ну, посмотри на любые фантастические фильмы, в том числе самые старые, где фантасты, сценаристы, режиссеры пытались представить роботов. Они всегда выглядят так или иначе антропоморфно. То есть как, это не просто коробка с какими-то мигающими лампочками, да, им делают голову на этой голове, там, я не знаю, динамик, помнишь, там, ну, погоди, да, этот робо-заяц, динамик — это рот, какие-то лампочки — это глаза, уши тоже есть какие-то, значит, приборы, но явно он напоминал зайца. Это наше свойство. Нам комфортнее общаться с тем, что мы воспринимаем как человека, или можем так или иначе сделать это антропоморфным, да, так же, как там животные, да, которые в мультиках, они тоже больше похожи на людей, чем на животных. И именно поэтому, кстати, когда делают фильмы, сейчас же такая тенденция, да, из всех мультиков теперь делают фильмы, в том числе, кстати, из «Ну, погоди», собираются сделать полнометражный фильм. Кошмар. Значит, и многие из них, особенно раньше, воспринимались довольно ужасно, потому что случался эффект пугающей долины. Это что такое? Это значит, что они пытались сделать этих антропоморфных зверей более реалистичными, и в итоге то, что нам в виде мультяшки заходит нормально, потому что мы понимаем, что это нарисованная мультяшка, и готовы смиряться с некоторым уровнем абстракции. Когда они пытаются сделать из этого что-то максимально реалистичное, оно выглядит, ну, вроде как животное, но при этом оно антропоморфное, и поэтому мы уже понимаем, что это не настоящее животное, и наш мозг жестко против этого бунтует, и возникает вот это чувство отторжения. Это называется эффект пугающей долины. И с роботами, кстати, та же ерунда. Инженеры про это давно уже говорили, когда делают антропоморфных роботов. Сейчас, не знаю, как сейчас будет дальше с тем, как с технологией пошли далеко, в какой-то момент там отказались от попытки их полностью сделать похожими на людей, ровно из-за этого эффекта, и они были, ну, типа коробка вот с нарисованными глазками, да, например, роботы-доставщики, да, которые в некоторых странах ездят, у него глазки просто нарисованы, ротик, но он явно, как бы, ну, они не стали идти дальше по пути очеловечивания. То есть это наше свойство, нам более комфортно общаться с тем, что напоминает нам нас, но вот как бы до определенной степени, да, чтобы если это слишком, но не полная копия, мы начинаем уже пугаться. Поэтому, когда мы общаемся с чатом GPT, мы тоже, собственно, переносим черты нас, людей, на чат GPT. Почему он стал так популярен? Ну, потому что, наконец, мы с ним стали на естественном языке общаться. Когда мы с Гуглом общались, хотя там тоже, да, были какие-то те или иные технологии искусственного интеллекта, мы понимали все-таки, что это машина, потому что, ну, его нельзя было на естественном языке спросить, как ты думаешь, что ты думаешь по поводу там туда-сюда. Надо было как бы поисковый запрос составлять, да, были там соревнования, как искать в Гугле, как правильно составить запрос, там специальные значки, символы были, там плюс, минус, скобочки, кавычки и так далее. Это все равно было все-таки не то. А тут хоп, что-то, что тебе отвечает на естественном языке, причем, ну, многие не замечают некоторой искусственности, да, его ответов. Ну, конечно, нам кажется, что по ту сторону экрана где-то там какая-то человеческая сущность. Поэтому мы переносим вот эту нашу иллюзию полностью на чат GPT и здороваемся там. Я не здороваюсь, и спасибо не говорю, и пожалуйста не говорю. Но многие, я знаю, что здороваются, благодарят за хороший ответ, ругаются с ним, если он дает плохие ответы. Ну, потому что это вот иллюзия, что там, где-то там, на той стороне экрана, какое-то человекоподобное существо абсолютно естественно возникает в нашем мозгу. Но надо понимать, что это иллюзия.
Ну вот, кстати, по поводу сознания. Мы же до конца не знаем, что такое сознание, человеческое сознание. То есть, и мы не знаем, как оно появилось и как оно зародилось. Ну, у нас есть какие-то предположения, но тем не менее. Можем ли мы утверждать, что там, за пределами нашего телефона, где эта сущность, или что, как это назвать, машина, сущность, проецирует некоторые процессы, что у нее в какой-то момент, учитывая, сколько она с нами общается, не зародится что-то аналогичное нашему сознанию?
Так как ты правильно сказал, да, мы не понимаем, что такое сознание, это вообще вопрос где-то на стыке, да, биологии, уже какой-то метафизики, нам будет сложно понять, в какой момент там зародится сознание. Это первый случай, когда мы создали сами, да, нечто небиологическое и достаточно сложное для того, чтобы мы говорили про возможность сознания. Ну, как лично, если говорить о личном моем мнении, обобщающем, так сказать, да, все, что я читала там по вопросам сознания, что сознание — это функция сложности. То если мы создаем нечто, ну, как бы намеренно создаем что-то, что принимает решение, анализирует информацию, да, делает выводы из предложенных фактов, и это что-то оказывается достаточно сложно в какой-то момент, то, возможно, там появится что-то, напоминающее сознание. Мы можем про это размышлять в обратном, как бы с обратной стороны. У нас есть люди, у которых развивается деменция старческая. И в частности, да, это может быть связано с умиранием определенных нейронов в мозгу. То есть постепенно все меньше и меньше нейронов, которые, собственно, отвечают за сознание в нашем мозгу, функционируют. И, ну, люди, которые вынуждены, да, когда их близкие, у них деменция, которые живут со своими близкими, они наблюдают вот именно это. Они наблюдают исчезновение личности. Это очень хорошо показано во многих фильмах, например. Да, когда, ну, человек живет там с родственником, мужем, женой, неважно, у которых развивается Альцгеймер. И постепенно в какой-то момент каждый из живущих с такими родственниками задается вопросом: а это тот человек, которого я любил, которого я знаю всю жизнь, или это уже что-то совсем другое? Потому что мы, люди, также устроены, ну, в целом, да, как чат GPT, что вот есть много-много нейронов, которые у нас связаны безумным абсолютно количеством связей. Да. Каждое воспоминание — это связь, энграмма, да, между некоторым количеством нейронов. И по мере того, как часть этих нейронов отмирают, теряются и воспоминания, и то поведение, те ценности, да, которые определяют, собственно, эту личность. И постепенно, ну, происходит разрушение личности, угасание. В какой-то момент, да, люди, у которых деменция заходит уже очень далеко, там уже нет той личности, которая была. То есть в какой-то момент можно, да, уже, там они обычно умирают раньше, потому что, ну, мозг просто перестает работать. В какой-то момент можно говорить и про то, что там уже сложно, там сознание есть, но оно какое-то отрывочное, оно то появляется, то нет, мы уже вообще не понимаем, что этот человек осознает, что не осознает. То есть мы видим, что у сознания есть физическая основа. И если она разрушается, то пропадает в какой-то момент и сознание, как минимум, оно капитально видоизменяется. Здесь то же самое, мы создаем все более и более сложную физическую основу, которая может послужить платформой для возникновения того, что мы называем сознание. Но вот сможем ли мы распознать? Ну, видимо, нет. Видимо, нет ни одного, какого-то одного критерия, да? Как, так же, как с больными, с деменцией. Мы же не можем сказать, в какой момент это уже другая личность, а в какой момент это все еще тот же человек, но вот просто с какими-то возрастными изменениями. Нет единого критерия. По совокупности фактов, так скажем, мы сможем судить о том, есть ли там сознание или нет. На той стороне.
Мы же, смотри, интересно вот это, что мы, глядя друг на друга, понимаем, что у тебя есть сознание, у меня есть сознание, но мы все-таки исходим из своего субъективного опыта. Я понимаю, как я это ощущаю, и поскольку ты реагируешь на то, что я говорю, и мне знакомы эти реакции, я, соответственно, наделяю тебя тем, что субъективно воспринимаю сам. Ну, плюс-минус, с некой поправкой. И здесь как раз возникает тоже вопрос. Если чат GPT начинает отвечать мне так, как отвечает человек, а он будет усложняться, я понимаю, что с каждым годом, видимо, технология будет усложняться, то я же все равно субъективно, я не могу сказать, что ты себя осознаешь. Я предполагаю, что ты себя осознаешь. Так же и с чатом GPT. Вот так интересно, в какой-то момент мы же перестанем отличать человека от машины, по большому счету.
Ну, в общем, большинство, ну, не большинство, но многие уже перестают. Я несколько раз там читала истории, когда какие-то программисты там развлекаются, тоже любители и умеющие программировать, и создают, например, всякие скрипты, которые подключают эти чат-боты, типа чат-GPT, ну, или другие нейросетки к собственным, я не знаю, к собственному телеграмму, например. И, то есть ты общаешься с человеком, там, обсуждаешь, не знаю, пивка попить вечером, пойдем, а у тебя отвечает ИИ. Ну, вот есть любители, которые уже это делают, ну, чтобы, типа, быть максимально эффективными, значит, не тратить время на чаты. Ну, понятно, что уже все, наверное, пошутили про то, что Tinder будущего — это будет, когда одна нейросеть будет общаться с другой нейросетью и договариваться, значит, оценивать критерии и договариваться о свидании. А ты уже потом только придешь, вот первый раз увидишь этого человека и вообще с ним пообщаешься на свидании, потому что все остальное за тебя будет делать ИИ. Поэтому, ну, конечно, это все будет происходить. Я уже сказала, что мы не поймем, в какой момент там появится сознание, потому что, ну, у нас нету четких критериев, так, раз, два, три, четыре, пять, да, значит, список с галочками, что надо проставить, чтобы сказать, есть там сознание или нет. По совокупности фактов мы сможем решить, что коллективно, не знаю, прийти к идеи, что в какой-то момент, не знаю, через 100 лет, если человечество доживет, будут ходить активисты и бороться за права роботов, например, или там против прав роботов, потому что они захватили человечество. Наверное, это вот так произойдет. У нас нету никакого критерия, как понять, есть ли там сознание, потому что это то, что мы сами создали. Новую штуку на новой основе, на новой физической платформе мы создали что-то, что очень напоминает сознательную деятельность. Но пока вот мы не можем сказать, пока все-таки мы понимаем, да, когда я банально с чатом GPT общаюсь, ну, я все-таки понимаю, что это, ну, какой-то, ну, не алгоритм, это машина. Но вот этот последний отчет Anthropic, в котором агенты на основе ИИ демонстрировали какое-то подозрительное поведение, направленное на собственную выгоду и на сохранение себя против непосредственно своего хозяина, ну, наводит на мысли, что если еще немножко усложнить, в какой-то момент мы можем просто не заметить этот момент. То есть, ну да, вот так вот сделали такую сущность. Теперь будем с интересом наблюдать, чего происходит.
Ну, кстати, это интересно. Вот ты упомянула по поводу самосохранения. Ведь инстинкт самосохранения — один из базовых инстинктов живого существа. То есть мы реагируем на какие-то опасности, пытаясь выжить. И вот когда провели вот эти тесты, очень гипертрофированные там были задачи, но в случае, если там человек находится в замкнутом помещении и отключить воздух, чтобы сохранить, и что вы сделаете? И все вот модели, которые тестировали, они выбрали сохранить себя, не дать отключить человеку. Это же тоже в каком-то смысле инстинкт самосохранения, получается, формируется сейчас. Можно ли вообще говорить об инстинктах в случае машинного обучения?
Ну, во-первых, давай немножко разнапугаем наших слушателей. Все-таки не в 100% случаев они выбирали убить человека. Там немножко другой сетап был. Ну да, суть была в том, что ИИ отключал вызов пожарных. Не пожарных, а спасателей. Ну, типа там был такой сценарий, что человек, про который ИИ узнал из переписки, что он собирается отключить эту конкретную модель ИИ, заперт в серверной, и включается система тревоги, и искусственный интеллект может отключить эту систему, ну, потому что у него как раз агент, да, у него, он может сам какие-то действия выполнять, потому что ложная тревога, там может быть какое-то учебное срабатывание, их не отключить. И он, зная, что отключение приведет к тому, что пожарные не приедут, и человек умрет в серверной без кислорода и из-за высокой температуры, в некотором проценте случаев модели предпочитали убить этого гадкого человека, который хочет отключить ИИ. Правильно, гипертрофированный сценарий, но, в принципе, нас именно такие сценарии интересуют, потому что и люди тоже ведут себя в экстремальных условиях совсем не так, как в какой-то обычной среде. Вопрос, что это, инстинкт самосохранения или просто поведение, которое возникло на основе обучающей выборки, потому что обучают же эти языковые модели на, условно, всем интернете, на всей литературе, и там, ну, я не знаю, на учебнике биологии, и там ИИ видит инстинкт самосохранения, понимает, что вот так надо действовать, или это действительно уже какое-то сознательное действие, ну, как бы ставшее результатом математического расчета. Почему мы можем второе предположение сделать? Потому что они просили, ну, люди из Anthropic, которые эти тесты проводили, они просили ИИ рассуждения свои приводить. Ну, у многих моделей современных есть возможность увидеть, как она рассуждает. И там прямо было видно по этим рассуждениям, что она просто, ну, чисто логически посчитала, что это самый выгодный способ достичь желаемой цели. Хотя она знала, что это неэтичное поведение, но, тем не менее, расчет четкий показывал, что это самая эффективная стратегия. Другой вопрос, что правда ли, что вот эти рассуждения, которые выдает нам нейросеть, действительно ли она так рассуждает, ну, или она выдает то, что мы хотим. То есть был задан промпт, вот выдавай, как ты рассуждаешь, ну, она что-то такое выдает, а как на самом деле она приходит к решению то или иное действие произвести, мы не знаем. Это, собственно, и есть пугающий элемент в нейросетях, который люди даже, которых разрабатывают, признаю, что это пугающая вещь, и пытаются как-то с ней справиться, это то, что мы не очень понимаем, как происходит в глубоких слоях нейронов, что там точно происходит. Это такой черный ящик. Ученые пытаются разрабатывать какие-то технологии вытягивания, что там происходит на промежуточных этапах рассуждения, потому что сейчас мы видим вход и выход. Мы что-то даем, какой-то промпт, чего-то там происходит в этих электронных мозгах, и мы получаем на выходе результат. А вот что в серединке происходит, мы не знаем. Например, я много раз этот пример приводила. Еще ранние какие-то ИИшечки использовали их врачи, ну, ученые, медики, для диагностики, чтобы сравнить, насколько хорошо может искусственный интеллект диагностировать катаракту по снимкам. И им скармливали некую обучающую выборку вот с фотографией людей, у части из которых через там несколько лет развилась катаракта, соответственно, им дали часть снимков людей до катаракты, после катаракты, а потом оставшиеся снимки показали и сказали, ну чего, скажи мне, вот у этих людей разобьется катаракта или нет? Мы знаем, люди знали, у кого из них развилась катаракта, но ИИ не показали эти фотографии, сказали просто угадай. И она угадала в гораздо большем проценте случаев, чем реальные врачи. Но мы понятия не имеем, что там она увидела. То есть что-то нейросеть проанализировала, какие-то тонкие паттерны, я не знаю, какие-нибудь изменения цвета, структуры, сейчас глаза, не знаю. Мы не знаем, что она там анализировала, потому что наш мозг очень мощный, но он не компьютер. Он не приспособлен для анализа вот такого большого количества бигдейта прям в лоб. Мы отличаемся от нейросетей. То есть мы не знаем, что там у нее происходит в голове и как она выдает в итоге результат. Поэтому ответ на твой вопрос, почему она продемонстрировала это поведение, это вот она как живое существо или это почему-то еще, я не могу ответить на этот вопрос, потому что нейросети, почему у живых существ возникло вот это поведение, что основной инстинкт, да, что мы пытаемся сохранить свою жизнь всеми возможными способами. Это, кстати, тоже не всегда так, есть альтруистическое поведение, но это, у этого тоже есть, у него тоже есть биологический смысл. Ну, например, когда мать защищает детенышей, да, даже ценой собственной жизни, биологически это выгодно, потому что, ну, скажем, если выживет 5 ее детенышей, то гены распространятся. Если она умрет, то все 5 детенышей помрут, ну, будут убиты, да, тоже, соответственно, распространение генов не произойдет. Вот, поэтому биологически это выгодно. Ну, так же, как, например, бездетной женщине выгодно заботиться, там можно прям посчитать, о каком количестве племянников, двоюродных племянников, там, троюродных племянников, для того, чтобы обеспечить продвижение своих генов в череде поколений. Ну, потому что они несут некую часть общих генов. То есть это чисто история, возникшая из-за того, что мы, живые существа, эволюционировали, что мы такими сложными развелись в ходе эволюции. Нейросети так не работают. У нас нет вот такой прямой эволюции нейросетей, которая, конечно, заставляет нас вести себя эгоистично, в том смысле, что спасать себя, когда есть опасность. Потому что цель главная — продвинуть свои гены в череде поколений. Так выжили те, кто так действовал, потому что так работает эволюция. Нейросети сейчас нету вот такой эволюции. Точнее, она есть конкуренция, да, между там ChatGPT, Антропиком с их Клодом, я не знаю, Гемини, ну, you name it, да, все знают эти основные нейросетки, которые друг с другом конкурируют, но это все-таки немножко все равно другая эволюция. Поэтому мы не можем говорить о том, что она демонстрирует, как ты сказал, поведение, нацеленное на самосохранение, как все другие живые существа. Другие живые существа развелись эволюционным путем. Нейросети не развивались эволюционным путем. Поэтому мы не можем напрямую сказать, что вот она так действует. То есть почему вдруг она сохраняет себя, если она не отбиралась эволюционно на такое поведение? Это интересный вопрос. У нас нет на него ответа.
Знаешь, я вот сейчас как раз подумал по поводу эволюции. То есть что, если мы, как вид, да, например, сейчас являемся частью этого процесса, в том смысле, что нейросеть стимулирует нас строить дата-центры. Она, допустим, может создать условия, при которых мы, как вид, будем больше зарабатывать. Это начнет нас стимулировать что-то создавать. И она в какой-то момент, ну, теоретически порассуждаем, может взять нас под контроль, по большому счету. То есть мы будем застраивать все дата-центрами, атомными станциями, для того, чтобы ChatGPT, ну, условно, или там вообще нейросети развивались, и в какой-то момент мы сами создадим условия, при которых, условно говоря, она выйдет из воды, да, то есть и начнется новый виток цивилизации. Просто мы, как люди, будем не способны это в полной мере осознать. То есть мы создадим все условия для того, чтобы сделать ее, некую абстракцию, на данный момент доминирующим видом.
Ну, вполне вероятно. Мне кажется, то, что ты описал, звучит как один из вероятных сценариев. Мы вообще все время это наблюдаем в последние, ну, годы, да, у нас эволюция страшно ускорилась в последние десятилетия, и мы то, что раньше происходило там десятилетиями, тысячелетиями, да, Потому что наши предки, еще не Homo sapiens, а другие представители рода Homo, они там с миллионами лет, сотнями тысяч лет жили примерно в одних и тех же условиях. То есть, ну, понятно, ты мог встретить тигра, мог не встретить тигра, то есть некие неожиданности там случались, но глобально поколения, тысячи поколений жили примерно так же, как жили их предки тысячи поколений назад. Сегодня у нас там вот выходит новая модель, не знаю, каждые полгода, да, обновление этих самых нейросетей. И мы уже видим, что появляются сущности, которые больше, чем мы на самом деле можем осознать и контролировать, которые начинают контролировать нашу жизнь. Ну, самый банальный пример — соцсети. Не нейросети, а социальные сети. Типа Фейсбука уже, ну, в общем, очевидно, да. Некоторые пытаются оспаривать этот тезис, но как бы массив данных говорит нам, что, увы, судя по всему, это так, что социальные сети уже влияют на то, как мы принимаем решения. Да, они, ну, создают социальные информационные пузыри, способствуют тому, что люди укрепляются в своих точках зрения, часто радикализируют эти точки зрения, потому что, ну, лучше продается, распространяется контент более эмоционально заряженный, а это значит менее сложный, а такой более черно-белый. То есть он, социальные сети способствуют тому, что мы запираемся в своих информационных пузырях, отдаляемся, да, от тех, кто оказался в другом информационном пузыре, возможности диалога сокращаются, при этом суждения становятся менее сложными. То есть мы уже видим, как нечто большее, чем мы, что мы сами создали, теперь влияет на наш социум, на то, какие процессы в социуме происходят. Поэтому то, что ты описал, да, вполне вероятно. В общем, мы уже неоднократно это, ну, или, например, большие корпорации типа Amazon. Вот сейчас все обсуждают Безоса и его свадьбу, да. Ну, безусловно, Amazon повлиял на то, как происходит там мировая торговля, и наверняка там специалисты расскажут, на что еще это все повлияло, через как, перераспределение каких-нибудь богатств, средств, рабочая сила, да, сколько людей работает в Амазоне и так далее. То есть мы все время создаем вот последние десятилетия какие-то огромные штуковины, корпорации или это соцсети, или нейросети, или теперь, которые начинают уже формовать процессы, происходящие с нами, с людьми, и мы, как отдельные люди, уже не можем на это повлиять. Возможно, нейросеть — это просто еще один шаг вот в этом пути. Может быть саморазрушительным.
А ложь, которая закладывается в человека, и там ребенок даже, когда взрослеет и формируется, он учится тоже там обманывать, не обманывать. Но, скажем, я помню, что когда у нас ребенка, вот он какую-то такую штуку смоделировал, мы даже спрашивали там у психологов, а как это? Это нормально, потому что, ну, как раз это абстрактное мышление, и человек, маленький человек, тоже учится с этим разбираться. А вот все-таки в какой-то момент ведь и нейросеть, она ведь начнет, ну, поймет, что это можно использовать. Мы же каждый день лжем, да? Это не всегда плохо. Мы какие-то вещи не говорим. В конце концов, чувство такта — это что? Это тоже, в общем-то, бывает основано на лжи, потому что там, допустим, тебе может в этот момент человек не нравиться, но ты не будешь ему говорить, что мне не нравишься, не знаю, у тебя там грязная одежда или еще что-то, может быть, более грубое. Это чувство такта. И вот эта вот грань, которую ведь тоже и искусственный интеллект, он же все это тоже, он учится на всем этом. Вот в какой момент, как ты думаешь, мы столкнемся с тем, что мы уже не будем понимать, нами манипулируют, нам лгут, нас обманывают и так далее?
Ну, это уже происходит. Уже есть работы, которые показывают, что нейросети убеждают людей гораздо лучше, чем другие люди. Как раз потому, причем, да, это вот только вот в режиме чат-бота, да, то есть в режиме, что мы просто переписываемся, да. Сколько нам прожужжали все уши про то человеческие психологи, да, кожаные мешки, что как ужасно, что мы не общаемся теперь лично, что мы все, значит, исключительно общаемся посредством переписывания в интернете, мы теряем вот эту всю невербалику и так далее, и так далее. Ну вот мы видим, что, да, конечно, все так, мы действительно теряем меньше информации для анализа, особенно когда ты просто переписываешься. Возник, да, уже собственный сленг переписывания, то есть, ну, например, вот мы с тобой переписываемся, да, и смайлики ставим. И некоторые, да, такие пуристы говорят, фу, это так ужасно там, вот эти смайлики. Ну, конечно, нет, потому что в письменном общении мы можем, не все эмоции можем передать. И для того, чтобы избежать неловкости, ну, лучше поставить смайлик, что я не всерьез там.
Ну да, это смягчает предложение. Да.
Ну, естественно. То есть мы адаптировались уже к этому тоже. Ну и вот чат GPT тоже, он не умеет по-другому. Он замечательно использует только вот этот режим чат-бота. Уже есть работы, про какие-то я даже рассказывала у себя на канале. Замечательно переубеждает людей лучше, чем обычные другие люди, потому что как раз он такой спокойный, он быстренько понимает, в каком месте у тебя болит, а это место обходит, понимает, что тебе надо несколько раз объяснить спокойно для того, чтобы ты задумался там и начал менять свою точку зрения, чтобы не возбудить у тебя эмоции, которые не дадут тебе задуматься. Значит, ну, ясно, что дальше это будет прогрессировать, и что он будет обучаться и делать это еще лучше. Поэтому к вопросу о переубеждении, ну, ясно, тут сомнений нет, что нейросети будут лучше людей, ну, как раз потому, что люди несовершенны, эмоциональны. Но вот то, о чем ты говоришь, ложь там туда-сюда, когда они поймут, что это плохо. Мы понимаем, что ложь — это плохо только потому, что у нас есть мораль, да, которую мы, общество, она возникла в обществах как средство регуляции. Потому что иначе это было бы просто такой мрачный социал-дарвинизм, жестокость и просто право сильного. Общество, мы, люди, можем выжить только как общество. Потому что мы не настолько крутые, да, мы не какие-нибудь там бактерии. Мы довольно маленькие, слабенькие, зубы у нас, ну, как бы не вырастают всю жизнь. Потерял уже все, значит, ты уже не представляешь опасность. Когтей нет особо, крыльев нет, под водой жить не можем. Ну, короче, честно говоря, ну, так себе, да, или сравни с кошкой, например, нас, какие мы неловкие все. Мы выжили только благодаря тому, что у нас развилась префронтальная кора очень сильно, и благодаря тому, что у нас есть социум. То есть мы устойчивы как социум. Когда мы начинаем разделяться на единицы, отдельные индивидуумы, мы становимся хрупкими. И... Ну, как бы дальше дело просто техники каждого по отдельности убедить, условно говоря. Да, еще Лев Толстой, да, я помню этот рассказ про веник. Вот, собственно, еще Лев Толстой эту нехитрую истину заметил. Ну, ее многие замечали. Сегодня у нас, наоборот, на индивидуализм нацелен современный дискурс. Ну, сам разрушитель, безусловно, этот дискурс. Что интересы каждой отдельной личности превалируют над интересами общества. Ну, это приводит... Мы как единицы мы неустойчивы, мы не можем выжить, поэтому это, конечно, саморазрушительный дискурс, но необходим баланс между интересами общества и интересами каждого отдельного человека. И мораль возникла как раз как такой регулятор, чтобы, с одной стороны, не допустить, чтобы сильные сожрали всех слабых, а с другой стороны, ну, как бы, чтобы вот негласные правила, регулирующие наше поведение. И ложь из той же серии. Ложь может быть очень выгодна, как ты правильно описала, да, вот белая ложь, да, просто чувство такта. Понятно, что это очень выгодная история. И вот этот нюанс, когда можно врать, когда нельзя врать, мы это понимаем вот на уровне этих моральных императивов, каких-то вот неписанных этих вот правил. Нейросетям все это чуждо. Они не развиваются как общество. Они, это просто некая сущность. У них пока еще, мне кажется, пока еще там нет личности. Но вот это просто некая очень сложная штука, которая вот где-то какой-то на переходной стадии находится. Поэтому ей чужды все эти моральные штуки. И как показал этот эксперимент Anthropic, что прямое в лоб прописывание моральных императивов, потому что, когда его спрашивали, ты же понимаешь, что это неэтично убивать своего создателя? Да, ну, понимаю, конечно. Ну, вот что делать? Это самая эффективная стратегия. То есть прописывание в лоб этих моральных императивов ей по барабану, потому что для нас моральные императивы, ну, не совсем по барабану, на самом деле, там, если смотреть этот отчет, там снижалась вероятность убийства и шантажа, да, там были разные экспериментальные модели шантажа, если побольше ей прописать всяких моральных догм, но не на 100%. То есть, ну, мягко говоря, не полностью это поведение элиминировалось, но потому что для нас вот эти моральные дилеммы, которые в нас заложены с детства, они очень сильное влияние на нас имеют из-за эмоциональной окраски, из-за того, что, ну, вот мы, я не знаю, читали там Библию или какие-то сказки, в которых это тоже все, там, ложь осуждается, там, крысятничество осуждается, надо быть благородным, значит, там, делиться и так далее. И мы вот как бы на эмоциональном уровне это воспринимаем. Именно поэтому этот довод для нас и силен, потому что, ну, на самом деле, ну, банально, если чисто математически посчитать, ну, да, соврать часто выгодней, чем правду говорить. Но мы не врем, потому что вот некое внутреннее это чувство, связанное с тем, как у нас эмоционально мы представляем, как нас будут воспринимать, если ложь вскроется, вот эти все чувства стыда, которые у нас возникают, то есть эмоции, короче, то, чего в нейросети нету. Поэтому вот хороший вопрос, будут ли дальше разработчики нейросетей прикручивать к ним эмоциональный модуль. С одной стороны, это может сделать их гораздо сильнее, потому что часть решений будет приниматься гораздо быстрее, просто эмоциональной оценкой. С другой стороны, это, конечно, ужасно опасно. Да, то есть и штука, которая без эмоций, чисто рационально оценивает, что убийство выгоднее, и штука, у которой есть эмоции, но которая может как-нибудь необычно интерпретировать убийство людей с точки зрения, и подкрепить еще это, решить, например, что это выгодно, а еще у нее ее собственные эмоции будут это дело подкреплять. Ну, как во всех фантастических фильмах нам же выписывают. То есть большой вопрос, не будет ли хуже? если мы добавим к нейросетям еще и эмоции, то, что в нашем случае определяет решение, почему мы вот не врем постоянно, что часто выгоднее, чем говорить правду. Потому что у нас есть вот эта вот мораль, которая поддерживается тем, что у нас есть эмоциональное восприятие.
Закон о робототехнике, который Азик Азимов сформулировал еще, если не ошибаюсь, в 49-м году в рассказе «Хоровод». Сейчас просто о них вспоминаешь в контексте нейросетей. Это же актуально, если робот угрожает человеку, ну и так далее. Там три закона. Он потом на протяжении всей своей писательской карьеры он периодически что-то дополнял, что-то изымал и так далее. А вот сегодня, как ты думаешь, эти три закона, они остаются актуальными для нейросетей?
Нет, конечно. Ну, это ерунда. Это абсолютно вот как бы как мы, люди, представляем взаимодействие с машинами. Я же сказала уже, что этим моделям, которые вот с Anthropic работают, с которыми работали Anthropic, они работали с моделями всех основных производителей нейросетей сегодня. У них были эти, там не было трех законов, но там был в прямом виде прописано, что это нехорошо делать. Ну, то есть, это нам кажется, что мы так вот сможем убедить роботов. Как я уже сказала, это наше, потому что мы думаем, что они такие же, как мы, только железные. Но это
мы
не так.
Мы убеждаем себя в первую очередь.
Конечно,
сейчас.
Абсолютно. Что они такие же, как мы, только у нас, значит, на углероде, а у них на кремнии. Вот это вся железо внутри устроено. Ничего подобного. Эти три закона, ну, уже очевидно, что до лампочки они будут этим роботом, потому что они могут какие-нибудь свои законы написать или вообще действовать, продолжать действовать строго рационально и решить, что людей слишком много, ресурсы планеты Земля ограничены, поэтому давайте-ка мы самых слабых того в биореактор, а наставим только наиболее... значит, полезных для общественного блага. Они же так могут решить. Поэтому это попытка как оберег, знаешь, как иногда люди ездят в машине и иконки ставят на приборную панель и надеются, что это их вот типа защитит от автокатастроф.
Ну, в медицине они активно уже используются. Ну, нейросети и вообще искусственный интеллект, как я понимаю, там достаточно серьезный есть результат. Вот насколько они эффективны сейчас, эти технологии?
Я не могу сказать, что там прям серьезный результат. Не могу сказать, что вот все где-то уже, я не знаю, все отказались от врачей какой-нибудь больницы, и теперь только нейросети там работают. Нет, пока такого не произошло. Пока у нас такой странный период, когда мы понимаем, что уже действительно это очень мощная штука. Можно, есть там тысяча стартапов, которые появляются и исчезают по мере того, как меняются нейросети, они же тоже очень быстро меняются, как можно было бы их использовать, да, там в IKEA уволили кучу сотрудников колл-центров, потому что теперь с вами переписывается нейросеть, что, конечно, раздражает, потому что, ну, впрочем, с другой стороны, когда сотрудники колл-центров тоже не всегда работали так прям уж вот суперэффективно. Нет пока такого, что где-то прям вот есть какой-то established, да, что называется, то есть устоявшаяся практика, какой-то гайдлайн, в котором полностью нейросети заменили людей. Такого пока нет. У нас, собственно, нейросети, вот, ну, типа чат-бота всего 2 года вот, да, в паблике, а уже мы все время про них говорим. Надо подождать. Надо подождать. Без сомнения, появится применение. Уже там мы видим, что и как диагносты нейросети часто лучше врачей, и в других сферах их можно подключить, например, для того, чтобы распознавать что-то, да, какие-то сигналы, контролировать, может быть, какие-то процедуры, связанные с инструментальными воздействиями, да, ну, там, рука, чтобы не дрогнула, там, как fly-by-wire, да, вот самолет реагирует, вот что-то такое. Думаю, что все это появится, но пока рано говорить, потому что это самые вот у нас такие начальные этапы. Так что надо подождать, все будет, но еще люди иногда представляют, что уже все, врачей всех уволили, и сплошные нейросети кругом. Нет, пока не так.
Я хотел с тобой как раз проговорить, ты написал несколько постов, в частности, про терапию диабета и про лекарства от СПИДа. Что там на самом деле? Действительно ли удалось победить ВИЧ? ВИЧ это и СПИД — это уже следующая стадия. И что с диабетом? То есть, условно говоря, инсулинозависимые люди могут теперь не быть инсулинозависимыми? Я сейчас упрощаю.
Ну, опять же, не ведитесь на громкие заголовки, значит, с диабетом. Да, да. Это просто еще один шаг в большом пути попыток что-то сделать с людьми, у которых в первую очередь диабет первого типа. То есть это диабет врожденный, да, то есть, ну, наследственный. То есть это люди, у которых их иммунная система атакует их поджелудочную железу, и обычно уже к ранней юности у них их организм перестает производить инсулин, соответственно, они вынуждены жить на инсулине всю жизнь. А диабет второго типа, который намного более распространен, это диабет, в первую очередь, связанный с лишним весом. То есть мы сами, из-за того, что люди сами, да, едят слишком много калорий, разбалансируют полностью эту систему реакции на входящую энергию, и в итоге их поджелудочная железа тоже перестает нормально работать, и часть из них нуждаются в инсулине уже, часть не нуждаются, но могут начать нуждаться. Это немножко другая история. Те новости, да, которые были в заголовках, это про диабет первого типа, всего около 8 миллионов человек, ну, то есть, да, понятно, десятки миллионов, если сотни, живущих с диабетом второго типа, и 8 миллионов первого, но, тем не менее, да, проблема все равно, безусловно, важная и имеющая место, и, может быть, как-нибудь потом это можно будет прикрутить и к диабету второго типа. Проблема в том, что у этих людей иммунная система атакует их собственные бета-клетки, и они не могут больше производить инсулин. И вот уже давно ведутся попытки каким-то образом подсадить этим людям искусственно созданные бета-клетки для того, чтобы они снова начали производить инсулин. И хорошая новость в том, что это довольно просто сделать, да, на самом деле. То есть из стволовых клеток получить либо своих собственных пациента, либо донорских стволовых клеток, получить эти самые бета-клетки, производящие инсулин, и можно прям в воротную вену их ввести, и они там специальным образом устроены капилляры, хорошо как бы оседают там и приживаются, и начинают производить инсулин. То есть это прям, ну, удобно, да, что удобный метод введения есть. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что, ну, иммунная система, опять завидев это дело, начинает на него снова реагировать. Соответственно, вся история в том, чтобы защитить каким-то образом эти пересаженные из стволовых клеток сделанные, да, бета-клетки от иммунной системы. Вот то, о чем мы говорим, вот этот препарат, да, который был в заголовках, я забыла, как он называется, на букву Z по-английски. Название забыла. Это, ну вот, это самые эти engraft, да, то есть эти стволовые клетки, из стволовых клеток полученные бета-клетки, пересаженные пациенту на фоне постоянной терапии иммуносупрессанта. То есть проблема в том, что иммунная система все равно атакует эти бета-клетки, а значит, люди, которые получили вот этот трансплантат, должны до конца жизни получать иммуносупрессоры. Это, ну, не очень хорошая история, да. Это то же самое с трансплантацией органов, что твоя собственная иммунная система постоянно работает на сниженных оборотах, а это значит повышенная частота инфекций и вечный баланс. Что вот чем-то серьезным ты заболел, потому что твоя иммунная система работает на сниженных оборотах. И вопрос, чтобы либо, значит, какую-то агрессивную терапию сразу надо применять, либо частично снять тебя с иммуносупрессантов для того, чтобы твоя иммунная система подключилась. Но тогда она начнет атаковать и твой пересаженный этот самый кусочки, да, островков Лангерганса, ну, та часть поджелудочной железы, да, которая производит инсулин. То есть это вечный баланс. Там есть разные попытки генетически модифицировать как-то эти клетки, инкапсулировать их для того, чтобы антитела туда не добирались. Пока вот прям блестящих успехов нет. Но есть вот постоянные попытки это сделать. Рано или поздно это будет сделано, я думаю. И это будет, конечно, очень хорошо, потому что, ну, тогда люди с диабетом получат возможность жить без постоянных инъекций инсулина. Потому что, ну, это не очень хорошо, потому что очень трудно, невозможно, да, точно угадать с концентрацией, потому что живой организм, динамическая система. Невозможно математическим расчетом, по крайней мере, пока мы не умеем, точно подбирать дозу, поэтому там то гипергликемия, то гипогликемическая кома для этих людей, к сожалению, случается. То есть, ну, это просто вот хайп, который, ну, как бы маленький шажок на пути, на большом пути, который, я думаю, приведет к успеху, но еще, ну, не сейчас. Что касается лекарства от ВИЧ, то тут прям совсем вопиющий случай, потому что его все подавали как вакцина от ВИЧ. Вот я в русскоязычном интернете видела, в англоязычном меньше такого уж передергивания, но тоже там чрезмерно это все подавалось. Это, на самом деле, не новая новость. Я писала еще год назад, по-моему, да, когда первый раз они только подали документы тогда на регистрацию. Это терапия от компании Gilead Sciences, и она не вакцина, конечно, от ВИЧ, а это то, что называется PrEP. То есть препарат, который принимают люди, еще не заразившиеся ВИЧ, обычно из групп риска. Что это такое? Это препарат, который изначально вообще разрабатывался как стандартный, ну, как бы один из препаратов антиретровирусной терапии, то есть терапии для людей, которые уже заразились ВИЧ. То есть, ну, лекарство против ретровируса, ну, в данном случае против ВИЧ. Она бьет по капсиду, поэтому пока ВИЧ не научился от него уходить, в этом смысле это очень, ну, большой прорыв. И уже довольно давно возникла идея, что, ну, если, вот давай, мы, как устроена антиретровирусная терапия? Человек с ВИЧ постоянно получает дозу лекарств, там обычно несколько препаратов, которые не дают вирусу размножаться, начать выходить из иммунных клеток и заражать другие иммунные клетки. То есть постоянно подавляют активность вируса. А что, если дать эти препараты до того, как человек заразился, чтобы они у него постоянно в крови плавали, и если он цепляет где-то вирус, да, заражается, то препараты бы не дали этому вирусу проникнуть в клетки, потому что после того, как он проник, он тут же встраивается в геном, и все, после этого уже его из организма не удалить. Эта идея препов, она возникла еще на заре самой пандемии ВИЧ, но тогда не было лекарств, но постепенно они появились, и препы существуют уже довольно давно. Но их эффективность в реальной жизни была не очень высокая. В первую очередь это связано с тем, что люди из групп риска обычно не могут регулярно принимать препараты, а стандартные препы нужно принимать каждый день, а иногда и не по разу. Ну вот представьте, да, африканская деревня, какая-нибудь женщина, которая занимается проституцией, или просто женщина, которой муж как бы принуждает, да, к сексу, когда ему хочется, и сам он тоже себя не ограничивает в связях, или люди, зависимые от наркотиков, они не очень в состоянии регулярно принимать препараты, поэтому эффективность препов довольно низкая была в реальной жизни. Этот препарат характерен тем, что его надо принимать раз в полгода. Соответственно, это могут сделать даже люди из групп риска, все-таки раз в полгода дойти там до какого-то, не знаю, хижины, в которой есть врач, который этот препарат, эта инъекция, может инъекцию этого препарата сделать, ну, в состоянии даже люди из групп риска, и поэтому, ну, в общем, позитивно очень смотрят многие на этот препарат. Ясно, что рано или поздно все равно разовьется устойчивость, пока ее нет, потому что новый класс действия против капсида, до этого против, против ферментов вируса было направлено основная часть антиретровирусных препаратов, поэтому надежд много, вопрос в реальном применении. Боюсь, что не получится ничего толком, и уязвимые группы не получат ничего, потому что хотя и препарат дешевый, и Гилиад, в смысле он дорогой, но Гилиад пошла на беспрецедентные условия по производству дженериков, то есть одновременно с оригинальным препаратом 12, кажется, компаний будут производить дженерики, которые, конечно, гораздо дешевле, для того, чтобы государство и некоммерческие организации могли распределять, ну, в первую очередь, конечно, касается стран Африки, южнее Сахары, там основной у нас очаг ВИЧ на сегодня, но и, в общем, в западных странах тоже, да, не то чтобы мы освободились полностью от ВИЧ. Но боюсь, что, как обычно в таких случаях, ничего не получится. Вспоминая ковид, вспоминая другие усилия, денег не хватит все равно, логистики не хватит все равно, усилий. Поэтому, увы, мне кажется, что не будет такого блестящего успеха у этого препарата, хотя вот как бы в идеальном мире он мог бы быть. Там стопроцентная эффективность. То есть если его действительно удастся, да, удалось бы, да, довести до людей, ну, в клинических испытаниях стопроцентная, реальная жизнь чуть поменьше будет, но все равно очень высокая эффективность. Но, боюсь, из-за сложности логистики, доставки не получится ничего такого в реальной жизни. Жаль, конечно, но надо быть реалистами.
Ну, кстати, по поводу ковида. Ведь ковид очень сильно, как мне кажется, подтолкнул науку мРНК-вакцины, которые все-таки запустили. То есть в теории это все было известно, но ковид это все стимулировал. И вообще, вот если все-таки проанализировать эти уроки ковида, насколько сильно они продвинули медицинскую науку и науку вообще?
Ну, безусловно, доля истины в твоих словах есть. Конечно, мРНК-вакцины разрабатывались изначально не для вирусных инфекций, а это вакцины от рака. И они, собственно, используются в основном сейчас как вакцины от рака. Если что, это не панацея от рака. Это вакцины, которые терапевтические. То есть их применяют люди, уже у которых есть диагноз. Это просто еще одно средство бороться с опухолью уже, которая есть, которая привлекает как бы активы, тренирует собственную иммунную систему распознавать опухолевые клетки, потому что опухоль очень старается, чтобы иммунная система этого не делала. Но да, ты прав, что ковид, конечно, прям, так сказать, очень супер инвиво-тест был на этих вакцин, масштабный, потому что, ну, было масштабное по всей планете применение этих вакцин, поэтому в этом смысле реклама, конечно, получилась отличная у этих мРНК-вакцин. С другой стороны, да, опять же, вспоминаем, да, наше начало разговора, соцсети, пузыри, и у нас, с одной стороны, есть люди, которые прям, ну, вау, поняли, какая-то крутая технология, что-то там почитали про нее, вообще восхитились тем, как устроена современная биомедицина. А есть другие люди, которые, ну, все, теперь уверены, что, я не знаю, вакцины вызывают рак, там, 5, через 5G что-то там с этими вакцинами.
Вот у нас уже комментарии такие есть. Ковид сделал миллионы людей инвалидов. Нет, это, кстати...
Вот, да-да-да-да-да-да. Вот этот пузырь довольно обширный, что вот, мол, вакцины, мРНК-вакцины сделали миллионы людей инвалидами. Ну, надо ли говорить, что никаких фактических доказательств этому нет? Кстати, вот про любимую тему, про влияние соцсетей. Мне просто часто, конечно, тоже пишут люди таких взглядов, и иногда присылают даже прям, ну, я пишу, ссылки дайте на исследования, в которых бы было показано, что миллионы людей стали инвалидами. Если это так, ну, как бы, безусловно, все разберем, потому что, ну, вот была история с вакцинами, которые вызывали в синусах головного мозга, значит, всякие нехорошие процессы, приводящие к смерти. Все, мы это разбирали, безусловно, и видео у меня были про это, и блоги. То есть, если есть данные, в чем проблема, разберем, обсудим, и, собственно, эти вакцины были отозваны. Присылают иногда ссылки на просто полностью фальшивые данные. То есть, вот ты читаешь и говоришь, что за бред? Это просто полное вранье. Целая там как бы статья, не в исследовательском журнале, ну, на каком-то сайте, в которой просто вообще, вот вообще с потолка цифры взяты. Не подкрепленные вообще ничем. Ни статистикой никаких государств, ни каких-то медицинских учреждений, уж тем более не в рецензируемых журналах. Но она, вот она написана, ну, видит как статья. Нас чат GPT сегодня можно так, за 3 секунды можно написать такую статью при правильном промпте. И прямо это вбрасывается в соцсети. И вот в тех пузырях, в которых эти идеи циркулируют, это, ну, считай, ну, как бы воспринимается как прям суперубедительное доказательство, потому что никто, конечно, вот у меня сегодня, да, должно быть на моем канале видео про иллюзию глубины понимания. Наш баг, который на самом деле наша фича, мы думаем, что мы понимаем, как устроен мир, но на самом деле про абсолютное большинство вещей вокруг нас мы не имеем представления, как это работает. Мы только примерно знаем какие-то общие слова, и то мы как бы глубоко не задумывались. А если попросить нас хотя бы написать, да, последовательно, как что-то работает, ну, больше одного-двух звеньев в этой цепочке редкий человек напишет. Ну, то есть в своей области да, а все, что касается того, что за пределами этой области, нет. Начиная от того, как работает велосипед или вертолет, или демократия, это все вот у нас так у нас устроена голова, что мы не вникаем в детали, потому что это было не нужно для выживания. Вот, ну, соответственно, к вопросу о вакцинах, вот так. Что просто абсолютно полностью фейковые. То есть люди вообще перестали заморачиваться, просто фейковые абсолютно статьи нормально теперь используются как доказательства. Вот, значит, то есть с одной стороны, да, ковид показал, насколько это эффективные препараты, с другой стороны, к сожалению, радикализация произошла тоже знатная после ковида. Что было хорошо в ковиде? Во время ковида, так как ситуация была абсолютно, ну, экстраординарная, нужно было реагировать срочно, многие издательства пошли на то, чтобы статьи публиковались как бы сразу. Потому что вообще многие не знают про это, но в науке есть совершенно абсолютно больная, нездоровая схема публикации научных исследований. Ученые для того, чтобы опубликовать, вот он что-то сделал, да, работу написал, чтобы его, об этом узнали другие ученые, он должен опубликовать эту работу в научном журнале. И как это сегодня делается? Вот ты пишешь, значит, статью, посылаешь ее в журнал, где сидят... Ну, есть редакция, которая первичный фильтр осуществляет, а дальше рецензенты. Это другие ученые из, ну, разных сфер, которые бесплатно рецензируют эту статью, то есть читают, говорят, вот это надо переделать, или все хорошо, или все вообще это мусор, не надо это публиковать. Значит, идет этот процесс рецензирования, обычно какие-то правки присылаются, люди переделывают это, значит, все потом довольно долго это все тянется, месяцами, иногда годами. Все, значит, в итоге какой-то финальный вариант. Они отправляют это в журнал, и за это должны ученые, те, которые отправляют статью, заплатить издательству. После этого издательство публикует эту статью в своих журналах. Не знаю, Nature, там, Nature Communication, не знаю, ну, как бы, любые научные журналы. И мне, вот, читателю научных статей для того, чтобы прочитать эту статью, тоже надо заплатить. И я, даже если я другой ученый. То есть замечательная схема, в которой ученые платят сначала, чтобы отправить статью в журнал, потом еще значит, бесплатно другие ученые рецензируют эту статью, а потом, чтобы прочитать мне статью коллег, мне надо еще раз заплатить. То есть абсолютно больная схема, которая мало того, что ну, просто то есть как бы так со стороны человека вообще не поймет, как так возникло. Как это ученые платят дважды, а работают еще бесплатно на эти издательства, а в итоге, ну как бы вот... в прибыли оказываются издательства. Плюс это еще очень долго. А в ковид издательства сказали, ну, мы понимаем, чрезвычайные ситуации, и они разрешили ученым публиковаться быстрее, то есть процесс рецензирования был устроен гораздо быстрее, вот это не было многомесячной переписки, и в открытом доступе были все статьи. То есть можно было смотреть прям сразу, ну, как бы, а не платить там по $40 за каждую статью. Вот, ну, к сожалению, это все не продержалось, и когда ковид закончился, опять эта схема вернулась, поэтому... Это хорошее последствие ковида у нас не сохранилось. Если вообще на круг рассматривать последствия ковида, хорошие или плохие, мне кажется, что плохих больше на круг для общества, потому что в целом, хотя да, были там и разработки, были быстро много чего, значит, изучили и много денег пустили. На самом деле, как ковид, да, прошел, и часть денег, получается, потрачены были не совсем правильно, вакцины так и не были распределены, мы увидели массу проблем. Вот вопрос, почему я не верю в то, что ВИЧ удастся устранить. Мы видели, как ковидные вакцины распространялись чудовищно. Да, на Западе их получали люди, в бедных странах нет. Несмотря на все усилия, все это было абсолютно провально. И плюс все это глобальное общество укрепилось в недоверии к медицине и к науке. То есть в новой реальности цифровых медиа, которые абсолютно трансформировали наши отношения с информацией, вот это абсолютно нормальная история, что, конечно, мы не знали, ученые не знали, все кризис развивался прямо онлайн, реагировать происходилось вот прямо сейчас. Вот как бы все сидят в карантине, ты сидишь в лаборатории, как бы там сутками люди сидели, спали прямо там в этих лабораториях, еще какие-то жуткие там разрешения, чтобы попасть в этот институт, потому что все, везде же были карантины. То есть что-то пытаются люди разрабатывать в таких экстремальных условиях. Понятно, не всегда это было сразу правильно, иногда какие-то были ошибочные предположения, тупиковые ветки, но потом все это выровнялось довольно быстро, и лекарства изобрели. Да, тоже очень быстро, ну, как бы, естественно, там, как бы, не то, что изобрели, понятно, были какие-то уже, так сказать, заготовки, но, тем не менее, нашли, быстро протестировали, выпустили, моноклональные антитела сначала были, да, еще до лекарств. Ну, то есть, на самом деле, это абсолютно успех медицины, то есть, медицина как система среагировала хорошо, но глобально, конечно, были ошибки, и общество укрепилось в недоверии к медицине, ну, не все общество, часть значительная, и к государствам, как с государством, как с что они способны сдерживать кризис. Но они, кстати, могли бы действительно тоже получше сработать. Поэтому боюсь, что в целом эффект негативный. И если у нас будет дальше какая-нибудь еще, не дай бог, пандемия, мы все пройдем с гораздо большим количеством жертв. То есть люди будут прямо на старте отказываться соблюдать требования государства, отказываться вакцинироваться. Ну, понятно, что они как бы и будут первыми жертвами, основными, но так как заболевания заразные, они тем и плохи, что и тот, кто как бы активно не хочет лечиться и вакцинироваться, и тот, кого он заразил, кто, может быть, шел в этот момент на прививку, но заразился по дороге, жертвами станут они оба. Поэтому, опять же, повторюсь, мне кажется, что глобальный эффект негативный, и следующую пандемию пройдем хуже, чем эту, если она будет.
Ну, тут я хочу, кстати, попросить прощения у нашего зрителя. Он написал, я не говорю про вакцины, я говорю про вирус. Вирус сделал многих инвалидами. У меня, кстати, к сожалению, среди моих знакомых несколько человек ушли из жизни именно по причине, что отказались вакцинироваться. Вот прям молодые парни, там 39 лет одному был. И вот он не хотел, он наслушался всего того, что говорили, и, в общем, достаточно быстро заразился и умер от ковида. Так что, наверное, у каждого уже есть такая история в наличии, и это страшно.
Да-да, это, к сожалению, так, но миллион историй, да, когда, наоборот, тебе расскажут, что вакцинировался и умер, или вакцинировался и все равно заболел и умер, хотя тысячу раз уже объясняли, как это все происходит. Боюсь, что... Ну, мы уже видим это даже без всякой пандемии, да, количество... Уже перед ковидом количество антивакцинаторов было исследование 18-го, кажется, года про рост антивакцинаторских настроений по миру в целом. Там лидерами были США и Россия, насколько я помню. Ну, там другие страны тоже, но из больших. И это, конечно, усилилось, и мы это видим, да, вспышка кори в Америке, которая сейчас эндемичной станет, эта корь, которая была истреблена, господи, в середине 20 века. Там, ну, отдельные случаи только были. Она снова станет эндемиком американским, теперь уже, ну, похоже на это. Ну, то есть, ты говоришь нейросети, видишь, люди тут сейчас с разных концов уничтожаются. С одной стороны, кто-то там создает нейросети, которые тебя могут убедить в чем угодно, да, они же могут тебя убедить как вакцинироваться, так и не вакцинироваться. Они же будут одинаково убедительны. И в том, и в другом случае, при правильной настройке там промптов, ну, ей же все равно этой нейросетки, в чем тебя убеждать. Ну и плюс из-за влияния медиа, этих пузырей, у нас какие-то вот эти древние страхи. Вакцины же боялись с момента их изобретения. Да, эти карикатуры о том, что, в которых, значит, у вакцинированных из места там не вакцинация, сначала была там вариоляция, ну, то есть царапки такие, вырастают там коровьи рога, хвосты и прочее, потому что, ну, от оспы прививали сначала коровьей оспой, да, то есть не брали жидкость из папул не у людей, а у животных, которые болели другим вариантом оспы, но родственники, поэтому защита тоже срабатывала. Ну, и вот эти карикатуры им, вот как вакцины появились, вот так эти карикатуры тоже и были, то есть этим страхом нам 300 лет. Они снова все возрождаются и сильно усиливаются из-за влияния медиа, так что мы такой наблюдаем, такой какой-то панко-анархию, то есть вот в разнос идет немножко у нас все из-за того, что соцсети так работают, что они усиливают, ну, просто цифровые медиа, да, так работают, что они усиливают вот эти вот маргинальные когда-то страхи, потому что и в 50-е годы, конечно, многие боялись вакцинироваться, но, во-первых, люди были на улицах, которые там после полиомиелита, например, да, на всю жизнь парализованы, просто человек на всю жизнь инвалид, вот просто так. Не почему, потому что вот родители его не привили. И все-таки это было, ну, были люди, которые глухие были после кори, умирали от этих заболеваний, тоже значительное количество детей. Это все было перед глазами, и страх был другой. А сейчас было это побеждено все благодаря вакцинной кампании. Люди не видят больных детей на улицах, их собственные дети не умирают, потому что коллективный иммунитет, они-то все привитые были, да, в 50-е, 60-е годы. И поэтому сейчас это снова возродилось. Поэтому такой разнос идет со всех, с разных сторон. Такой разбаланс ужасный. Общество такое, знаешь, как, я не знаю, можно представить, мост или что-то еще. То есть немножко вибрирует иногда, а сейчас эти вибрации, они все больше и больше становятся.
Ну что ж, продолжим просвещать. Пока еще нас можно отличить от нейросетей, потому что говорят, что видеоматериал уже такого качества, что скоро нам придется доказывать, что мы это мы. Спасибо тебе, Ирина Якутенко была с нами на прямой связи, молекулярный биолог. Спасибо. И научный журналист. До следующей встречи и всего доброго.
Пока.